Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если Моисея и пророков не послушают, то если даже кто из мертвых воскреснет, то не поверит. Такие слова слышит богач в притче о богаче и Лазаре от Авраама. После того, как, оказавшись в аду, он просит за своих родственников, за своих пятерых братьев, что отче Аврааме, пошли кого-нибудь в дом мой для того, чтобы засвидетельствовали им о всем месте мучений, дабы они не попали в это же пекло. Но Авраам отвечает, что у них есть Моисей и пророки, и вот это очень важное свидетельство Писания о том, что вера человека, которая зиждется на Слове Божьем, на Писании, на слове пророческом, она сама по себе уже является основанием для спасения. А разного рода чудеса, внешние явления, знамения, ну, кстати говоря, они тоже бывают порой, но это не является основанием спасения. Мы, когда обращаемся к христианской истории, нас очень часто интересуют, впечатляют великие чудеса, которые в те или иные эпохи происходили во множестве порой. Иногда даже такое бытует мнение, что апостолы были настолько велики, ну, такие сверхлюди, можно сказать, что вот они потому и творили столько много чудес. Но на самом деле, действительно, они были святыми учениками и фундаментом, камнем в основании церкви. И благодаря их проповеди о Христе воскресшем обратились тысячи и тысячи целые народы. Но чудеса через них творил Господь тогда, когда ему было угодно. И по прошествии века апостольского чудеса стали умаляться не потому, что следующее поколение христиан уже никуда не годилось. Нет, следующее поколение мучеников явили не меньшую силу духа, чудеса тоже, терпение, страданий. Но чудеса умаляются, или наоборот, их становится больше тогда, когда сам человек иначе не может воспринять истину во Христе. Для многих таких грубых сердцем язычников, которые тоже в своем роде были с чудесами знакомы, потому что чудеса творились и в языческом мире. Для них было важно, чтобы чудеса, связанные с именем Христовым, с проповедью о Его воскресении, сокрушали бы идолов языческих, и чудеса не спровергали более великими чудесами, исходящими от самого Христа, совершаемыми в Духе Святом. Но независимо от той или иной эпохи, когда необходимость в большом количестве чудес уже отпала, чудес поэтому и становится меньше. Кстати говоря, в наше время, за прошедшие десятилетия истории России, довольно много чудес происходило и происходит. Опять же, не по нашему достоинству, а напротив, по нашему маловерию, чтобы утвердить и укрепить маловерных сих, нас в том числе, в последовании за Христом, а не по нашему какому-то особому достоинству. И опять же, здесь важно следование самому Слову Божьему, Евангелию, важен Новый Завет. Если человек принимает Евангелие, то тогда он утвержден действительно в следовании в Царство Небесное, если ставит целью исполнять евангельские заповеди. Как раз-таки наше время – это время по-своему великого развращения человеческого рода, развращение идеи земных материальных ценностей, денег, богатства, золотого тельца. И притча о богаче и Лазаре как раз-таки для наших дней особенно актуальна, потому что современному человеку, живущему в так называемом обществе развитого потребления, уже достаточно успешно внушили, что деньги – это главная ценность, что блага, связанные с комфортом, богатством, роскошью определенной, успешностью в этом мире – это самое важное. Человек соответствующего положения, он не может ездить на каком-нибудь, сейчас уже не скажешь, «Жигулях», а «Рено Логане» там, да? Он должен ездить на определенном марке «Мерседеса», какого-нибудь там «Майбаха». Иногда даже эти слова слышишь, не всегда понимаешь, о чем именно речь идет. Вот. Ну, можно увидеть иногда нечто блестящее, сверкающее, проносящееся мимо. Это именно тот Порфир и Виссен, о котором говорится в Евангелии, что богач блистательно, светло пировал, одеваясь именно в Порфир и Виссен, и не замечал несчастного Лазаря, лежащего у его врат, который был бы рад насладиться крохами со стола богача, но и тех не имел, а псы приходили лизать его с трупы. Разве в наше время не происходит то же самое? Да, есть там и благотворительность какая-то, есть и социальная опека государства, которой в древние времена не было, но нет аристократии как ответственного правящего класса, который несет какие-то свои тяготы в служении тоже Отечеству, Отчизне и Церкви. Это началось еще давно, еще даже до революции, когда по разным причинам, в том числе из-за дарований привилегий особых дворянству, из-за кабаления одновременно крестьянства, в обществе начался именно раскол. Потому что одна часть значимого общества несла большие тяготы, а вышестоящая перестала какие-либо тяготы нести. Почитать уже Пушкина, там, Дубровский, уже видно, как бари себя ведут, прежде времени выйдя в отставку. Потому что такая была дана возможность, привилегия засветиться, засвидетельствоваться на службе полагалось, но быстро выйти в отставку молодым там каким-нибудь поручиком и потом барствовать в собственных усадьбах. Это началось еще больше сотни лет назад. А сейчас это приобрело и вовсе совершенно невероятные формы, потому что у тех, кто скопил, заработал часто не по великим заслугам перед Отечеством, просто потому что оказался вовремя в нужном месте, невиданные богатства, никакой ответственности нет. Для них Россия – это в основном страна, где можно хорошо заработать, а потом, выражаясь вульгарным языком, свалить за границу, за рубеж, где виллы, яхты, семьи и счета в банковских сферах. Хотя и сейчас, поскольку начали это на Западе прижимать, из-за так называемых санкций, уже даже этим людям становится не всегда уютно. Но именно потому, что их только внешним давлением можно прижать. А ответственности пред Богом и другими людьми, и Отечеством, где находится Церковь Православная в границах этого Отечества, они не то чтобы не ощущают, а рассматривают это именно как полигон для извлечения средств, благодаря которым можно блистательно жить, одеваясь в Порфир и Виссен. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что привыкшие к роскоши и богатству часто называют это благом. И говорят, у нас много благ. Какое безумство на самом деле называть благом то, что в лучшем случае может считаться средством, благодаря которому, если их дал Господь, можно Богу послужить, действительно. Можно и таким образом распорядиться, чтобы они были во благо и церкви, и другим людям. Но если их употребить только на собственную роскошь, богатство, красивую жизнь, это будет не благом, а средством погибели, по слову святителя Иоанна Златоуста. Потому что ничто из этого ряда, весь этот Порфир и Виссен, все эти Мерседесы, Майбахи, яхты и курорты, это уже развивая мысль святителя Иоанна Златоуста, не может являться благом в этом мире. Истинное благо – это только то, что связано действительно с Евангелием, со Христом, с духовным, с победой над грехом и страстями, с обретением Царства Небесного. Вот это истинное благо. А неправильное употребление благами вот этими чисто земными может привести к состоянию погибели, как случилось с этим богачом. И причем, когда ему Авраам говорит, что между нами и вами сверх того, что ты уже наслаждался в той жизни земной, а Лазарь страдал, а теперь Лазарь спасен, а ты страдаешь, получил свое. Сверх того, говорит Авраам, между нами учреждена великая пропасть, и оттуда сюда Иоклас к нам не переходит. Эту пропасть, можно сказать, утверждает сам человек. Это не Бог ее утвердил, а сам человек, погружаясь в глубины собственных страстей, рискует быть погружен потом в глубины ада. И тогда действительно граница между одним миром и другим миром небесным и миром, можно сказать, инфернальным преисподних глубин оказывается непроходима. Но в этом виноват не Бог, а это утверждает сам человек. Эту границу для себя утвердил сам этот персонаж этой притчи, сам богач. И хотя он, очевидно, сохранил в себе некие остатки человечности, потому что он, оказавшись в столь бедственном положении вечности, имеет попечение о своих родственниках, своих братьях, но этого уже его не спасает, потому что это только некоторые его, можно сказать, свойства, его сердечной деятельности, не главенствующие уже, а подавленные этим его равнодушием и былой роскошью. И вот указание на то, что на самом деле Моисей и пророки, ну, для богача это еще имеется в виду ветхозаветные священные писания, но то, что само Слово Божие, Евангелие, оно непреложно, что нам искать чудеса? Откроем Евангелие, вот истинное чудо. Откроем Евангелие, лишний раз перечитаем о чаше Христовой, о тайной вечере Господа, участниками которой мы здесь фактически все сподобляемся быть. Вот самое главное чудо, вот самая главная полнота благодати спасительной для нас. И помоги нам, Господи, быть этому истинным образом причастными. Аминь.